обе его руки лежали на моей талии. «Осторожно, ступенька», — сказал он. «Вот спасибо. Я уже заметила», — сказал я возмущенно, «когда подворачивала ногу». «Боже мой, Гидеон, будьте же внимательнее», — возмутился мистер Джордж. «Вот, подержите-ка шляпу, а я помогу Гвендолин». Когда меня за руку взял мистер Джордж, идти стало намного легче. Наверное, потому, что я могла сосредоточиться на шагах, а не уговаривать себя не дрожать. Наш путь тянулся целую вечность. У меня снова возникло такое чувство, будто мы давно уже находимся где-то глубоко под землей. Когда мы, наконец, остановились, у меня появилось подозрение, что они специально намотали пару крюков, чтобы меня запутать. Я слышала, как перед нами открылась дверь. Когда мы зашли, дверь затворили. Наконец, мистер Джордж снял с моих глаз черную повязку. «Вот мы и на месте». «Красив, как Аполлон», — сказал доктор Уайт. Обращался он при этом к Гидеону. «Большое спасибо». Гидеон коротко поклонился. «Последний писк моды. Прямо из Парижа. Вообще-то я должен был надеть желтые брюки и перчатки ко всему этому великолепию, но просто не решился». «Мадам Россини вне себя от злости», — сказал мистер Джордж. «Гидеон», — упрекнул племянника мистер де Вилер. Он внезапно появился за спиной доктора Уайта. «Это желтые брюки, дядя Фальк. Ты ведь не едешь на пикник со школьными друзьями, которые могут поднять тебя на смех», — сказал мистер де Вилер. «Нет», — сказал Гидеон и швырнул на стол мою шляпу. «Я еду с дамочкой в расшитом розовом наряде, которая считает его к тому же чертовски красивым». Он почти трясся от возмущения. Когда глаза мои привыкли к яркому свету, я нетерпеливо огляделась вокруг. В помещении не было ни одного окна, что неудивительно. Камина в комнате тоже не было. Я тщетно искала машину времени, но увидела только стол, пару стульев, сундук, шкаф и фразу на латыни, выгравированную на каменной стене. Мистер де Вилер дружелюбно мне улыбнулся. «Синий цвет тебе так идет, Гвендолин. Очень оригинальная идея с волосами. На такое способна только мадам Россини».
«Спасибо».
«Мы должны поторопиться. Я в этих шмотках скоро сознание потеряю от перегрева». Гидеон снял плащ и отложил его в сторону. У него на поясе я увидела шпагу. «Встань вот сюда». Доктор Уайт подошел к столу и достал из красной бархатной ткани какой-то предмет. На первый взгляд эта штука напоминала каминные часы. «Я все настроил. В вашем распоряжении трехчасовое окно во времени». Присмотревшись, я поняла, что это никакие не часы, а странный аппарат из полированного дерева и металла с бесчисленными кнопками, клапанами и колесиками. Все поверхности были расписаны солнцами, лунами, звездами, они пестрели тайными знаками и замысловатыми узорами. По форме он напоминал футляр от скрипки. На его поверхности блистали драгоценные камни, они были такими большими, что в их подлинность верилось с трудом. «И это хронограф? Такой маленький?»
«Он весит 4,5 килограмма», — сказал доктор Уайт.
В его голосе звучала гордость отца, который хвастается весом своего новорожденного ребенка.
«И, опережая твой вопрос, да, все камни настоящие. Один только рубин тут в 6 каратов».
«Гидеон пойдет первым», — сказал мистер де Вилер.
«Пароль?»
«Ква редитнес цитис», — сказал Гидеон.
«Гвендолин?»
«Что?»
«Пароль?»
«Что еще за пароль?»
«Ква редитнес цитис», — сказал мистер де Вилер. «Пароль хранителей для 24 сентября».
«Сегодня 6 апреля».
Гидеон рассерженно нахмурился.
«Мы окажемся в 24 сентября в этих же стенах. Чтобы хранители не отрубили нам головы, стоит запомнить этот пароль. Ква редитнес цитис. Повтори за мной».
«Ква редитнес цитис», — сказала я. «Ни за что не удержу такое в голове дольше, чем на 1 секунду. Ну вот, снова забыла. Может, мне позволят сделать что-то вроде шпаргалки? Как?
Скажи, вы латынь в школе не учили, что ли?
Нет, сказала я. Только французский и немецкий. И это уже многовато.
Мы не знаем час его возвращения, сказал доктор Уайт.
Приукрашенный перевод, сказал мистер Джордж. Можно переформулировать так. Мы не знаем, когда.
Господа! Мистер де Вилер многозначительно постучал по циферблату своих часов. «В нашем распоряжении вовсе не бесконечность. Ты готов, Гидеон?» Гидеон протянул руку доктору Уайту. Тот открыл крышку хронографа и приложил указательный палец Гидеона к отверстию. Послышалось тихое гудение. Внутри аппарата пришли в движение зубчатые колесики. Казалось, это особая тайная мелодия, как в курантах. Один из драгоценных камней, гигантский бриллиант, вдруг засветился изнутри и озарил лицо Гидеона чистым ярким светом. И вдруг Гидеон исчез.
«Отправился», — прошептала я, все еще под впечатлением.
«В прямом значении этого слова», — сказал мистер Джордж. «Сейчас твоя очередь. Становись точно вот сюда».
Доктор Уайт прибавил.
«И думай о том, чему мы тебя учили. Слушайся Гидеона. Всегда держись его, что бы ни случилось». Он взял мою руку и положил указательный палец в открытое отверстие.
Что-то острое кольнуло меня в подушечку пальца, я отдернул руку. «Ай!»
Доктор Уайт крепко прижал мою руку к отверстию. «Не шевелись».
На этот раз засветился огромный голубой камень. Голубой свет рассеивался по комнате и ослеплял мне глаза. Последнее, что я увидела, была огромная шляпа, которая, забытая всеми, осталась на столе. Потом вдруг стало темно. Чья-то рука легла на мое плечо. Черт, как они говорили, что там за дурацкий пароль? Ква-ква-ква-квитис. «Гидеон, это ты?» — прошептала я.
«Кто же еще?» Прошептал он в ответ и убрал руку с моего плеча. «Молодец, ты не упала».
Я слышала, как чиркнула спичка. В следующий момент комнату осветил горящий факел. «Круто! Ты его с собой принес?»
«Нет, он здесь и был. Подержи-ка».
Когда я взяла в руки факел, то очень обрадовалась, что забыла свою дурацкую шляпу. Все эти расчудесные перья и соломки загорелись бы на первом же сквозняке, и через несколько минут я уже превратилась бы в симпатичную горящую головешку.
«Тишина», — сказал Гидеон, хотя я даже пикнуть не успела.
Он отпер дверь.
Интересно, Гидеон принес этот ключ с собой, или тот так и торчал в двери, я не успела заметить,
и осторожно выглянул в коридор. Было темно, хоть глаз выколи.
«Здесь пахнет болотом», — сказала я.
«Чепуха. Пойдем скорей».
Гидеон закрыл за нами дверь, взял у меня факел и ступил в темный коридор. Я последовала за ним.
«Не хочешь мне снова глаза завязать?» — спросил я с легкой издевкой.
«Тут и так темнее некуда».
«Как ни старайся, ничего не запомнишь», — ответил Гидеон.
«Еще один повод, чтобы не отходить от меня далеко, потому что не позднее, чем через 3 часа, нам нужно снова оказаться здесь, внизу.
Еще один повод выучить дорогу. Как же я управлюсь, если с Гидеоном, например, что-нибудь случится, или если нас разделят? Не очень-то хороший план держать меня в неведении, но я прикусила язык.